про канал. Итоги месяца на Тифло-Инфо.
Нет, друзья, это не итоги месяца, но это действительно про канал в таком классическом или одном из ранних классических составов ведущих канала Тифло-Инфо. Татьяна Круг в своем жарком Сочи. Привет тебе, Таня.
Всем привет. Привет, Олег.
И Олег Шевкун в своей тоже жаркой Москве. Жарами мериться, я думаю, не будем. Это как-то не очень хорошо, это как-то не очень красиво.
Самом деле у нас тут полностью идет обсуждение как раз-таки жары в чате в Ютубе.
То есть нас уже слушают. Даже в эту жару люди все равно слушают.
Да. Из каждого города пишешь, что да, тоже у всех 30 градусов.
Я пытаюсь немножечко хотя бы приглушить наше аудио, потому что мне кажется, что громко. Друзья, если Татьяну слышно громко, скажите, пожалуйста, мы что-нибудь по этому поводу сделаем. Я просто на ходу сейчас не очень хочу это делать, но постараюсь. Я скажу также, что мы в последний момент некоторые вещи в плане приготовления делали, поэтому уж, ну, что получается, то получается. Тань, скажи честно, охота иногда в эфир Тифло-Инфо? То есть вот бывает такое желание, что типа, ну, хочется поэфириться, хочется пообщаться и так далее? Или это вообще, я тебя позвал, и такая... Чё? Я вообще забыла, кто вы такие и про что вы все.
Нет, всё не так. Конечно, очень хочется. Бывает, вот сидишь и думаешь, ну вот все, вот я же так этого хочу, и вот как-то надо что-то придумать, чтобы побыстрее уже наконец-то выйти в эфир. Ломка, да.
Да, мне кажется, громко. Она... Поговори что-нибудь, потому что, ну, вот я понимаю, что это неправильно, когда вот так в последний момент приходится это делать, но вот сегодня у нас так и приходится, это как раз связано с отчасти с тем, что там Сочи и так далее. Вот, скажи несколько слов нам просто.
Я рассказываю вам несколько слов.
А еще?
И еще несколько слов. И еще могу сотню слов.
И ты становишься все тише и тише, и я думаю, что вот так уже будет нормально. Вот, значит, друзья, сегодня у нас такой необычный выпуск. Я только буквально пару дней назад решил, что этот выпуск нужно делать. Ну, отчасти, я понимаю, что все мы работаем сейчас по такому летнему расписанию, по расписанию, в котором, ты представляешь, у нас за всю эту неделю была только одна программа, только один тифлострим вышел, и больше ничего. Ну, и я понимаю также, что и слушать нас, в общем-то, людям некогда. Но параллельно с этим происходит несколько событий, и одно конкретное событие, которое происходит в интернете, событие, которое действительно достойно нашего внимания, это национальная конвенция, или даже фактически она получается международная конвенция Национальной Федерации Слепых США. И кто-то скажет, а что это такое, что там особенного? На самом деле это просто в некотором смысле другой мир. И мы сегодня сделаем такую вещь. Я почитаю, ну просто программу мероприятия, почитаю программу конвенции, что за эти 4 дня происходит. Потому что обычно это, ну, 5000 слепых людей собираются в одном месте, и у них там буквально может быть по 5, по 10 встреч, которые проходят одновременно. А по 5 встреч одновременно это даже здесь бывает. И ты... заходишь, и ты понимаешь, что ты не понимаешь, куда ты хочешь пойти. То есть ты понимаешь, что ты хочешь пойти туда и сюда сразу, но не получается. Но меня-то как руководителя компании, как руководителя канала, простите, это интересует вот в каком плане. Меня интересует, какие темы мы можем добавить к нашим обсуждениям, какие темы, которые были на конвенции, которые обсуждались на конвенции, которые сейчас обсуждают, потому что еще сегодня и завтра она продолжается, каких тем у нас не хватает. И когда я увидел программу, я понял, что вот надо просто сесть в эфир и почитать вместе с вами эту программу, подумать о том, что мы, ну или, по крайней мере, некоторые моменты из этой программы, подумать о том, где и как, и что можем добавить к тому, что мы делаем на канале. Потому что мы большие конвенции, конечно, проводить не будем, но темы мы всегда ищем. И вот вместе с вами мы сегодня эти темы обсудим. И мой вопрос сразу к вам, друзья мои. Пишите, пожалуйста, в чат. Таня у нас следит сегодня за чатом. А вот вас, жизнь незрячих за границей, волнует вообще или нет? Потому что, может быть, она вас не волнует. Вы скажете, что нам это очень далеко, это вообще не наша история, и меня это не интересует. Или интересует, волнует, но в каком смысле? Что вас интересует? Потому что иногда у нас говорят, не знаю, в новостях, да, про Украину больше, чем про Россию. Или еще про какие-то страны говорят больше, чем про Россию. Вот если вас интересует жизнь незрячих людей за границей, что в каком контексте, что для вас в этой жизни самое важное. Пишите, пожалуйста, и расскажите, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением.
Вот и... Тимофей спрашивает просто, какое отношение это событие имеет к нам?
Вот это хороший вопрос, Тимофей. Напрямую никакого. Но мы сейчас вместе с вами посмотрим на то, какие темы обсуждаются, и подумаем, а может быть, мы чему-то можем поучиться, можем сказать, что мы будем делать так, или мы вот так делать не будем, или, вы знаете, мы так не делали, и хорошо, что не делали, хорошо, что, ну вот, Бог нас от этого уберег. Вот в этом плане. Хотя, конечно, об организации и о том, что там такое происходит, мы с вами поговорим, мы с вами сегодня еще кое-что и послушаем. Но в любом случае, вот в таком плане это все имеет отношение к нам. А давайте мы...
Тимофей пишет, смотрите, Тимофей пишет, и Александр пишет, что не волнует.
Не волнует, так.
Да, Константин пишет, что интересует соотношение 1:5. 20% за рубежка и 80% про нас.
Ну вот, мне кажется, что у нас-то как раз вот этой зарубежки очень мало на канале. У нас очень мало вот этого материала. И мне кажется, что как раз в связи с этим этот материал очень важно бы нам давать. Поэтому я, подумал о том, что сегодня это стоит делать. Давайте мы, пожалуй, начнем сегодня вот с чего. Давайте мы начнем с того, что кое-что послушаем. Дело в том, что Национальная федерация слепых США – это очень большая, крупная, серьезная организация. И во время конвенции я поговорил с президентом этой организации Марком Рикабоно. Это потребовало, естественно, договоренности, потому что человек, он очень занятой, человек очень активный. И я задал ему несколько вопросов, ну, просто для того, чтобы снять с себя некую обязанность. Мне теперь не надо будет рассказывать вам про Национальную федерацию слепых США. И первый мой вопрос я ему задал, он был такой: чем эта организация отличается от других организаций слепых? В чем особенность именно этой организации по сравнению с другими? Потом были и другие вопросы. Мы быстро... Интервью записано было буквально пару дней назад. У нас нет студии, нет возможности делать как-то красиво. Вместе с нашей коллегой Полиной Иванкевич мы сделали это интервью, озвучили его, наложили запись. Тут, правда, получается, что и вопросы задаются моим голосом, и перевод дается моим голосом. Ну что ж, друзья мои, потерпите, пожалуйста, послушайте это интервью и... Вот то, что вас затронет, напишите в чате. Еще раз, президент Национальной федерации слепых США Марк Рикабоно. И первый вопрос: чем, собственно, эта организация отличается от многих других? Давайте смотреть и слушать. Пожалуй, Национальную федерацию слепых США отличает от других организаций тот факт, что мы делаем все, что от нас зависит, чтобы в основе нашей организации и в управлении нашей организацией были незрячие люди. И это наш ключевой момент, наша ключевая ценность. 100% по уставу, 100% нашего управления, центрального управления, совета директоров — это слепые люди. И работа организации определяется нашими членами, членами организации. Национальная конвенция — это ежегодное, самое большое в мире собрание слепых людей. И именно Национальная конвенция определяет приоритеты организации. Мы очень серьезно к этому подходим на всех уровнях, включая уровень нашего национального управления. И мы постоянно думаем о том, чего хотят члены организации, что они хотят сделать и как они хотят, чтобы это делалось. И тут, конечно, нам приходится искать такой баланс. Да, избранные руководители организации должны действовать, это понятно, но при этом мы направляем волей слепых по всей стране. И к вашему вопросу хочу еще сказать, что эта работа исходит из понимания слепоты, которая рассматривает слепоту как... нечто обычное, нечто нормальное. Общество считает, что слепота — это такая трагедия, которая нас ограничивает, которая нас удерживает. Вот мы как раз эти ограничения раздвигаем. Мы как раз этому понятию, этому пониманию, столетиям мифов и неправильного понимания противостоим. претендри Кабона. Но вы о каких-то слепых из сказки или слепых из научной фантастики говорите. Вы говорите о том, что мы противостоим, мы расширяем границы понимания общества. Но вот это понимание, оно ведь у слепых людей тоже. Оно у нас тоже есть. Оно в нас сидит. А мы рассматриваем себя как получателей льгот, получателей чего-то хорошего от государства, от организации. Как помочь самим слепым людям изменить вот это отношение к своей жизни, к своему положению? Вот тут как раз я скажу так. Лучший способ – это когда слепые люди работают вместе с другими слепыми. Прежде всего, наша организация старается создать пространство, которое я называю нормальным пространством. Наша конвенция – это замечательный пример. Мы хотим, чтобы вот так выглядела нормальность, когда слепые люди живут в этом мире, участвуют в жизни этого мира, взаимодействуют с миром и друг с другом, считая, что их способ взаимодействия с миром нормальный, приемлемый. Все это начинается с нас. И это постоянное путешествие. Нельзя просто прочитать книгу или прочитать мотивирующую речь и сказать: «Все, понял, теперь я верю в себя». Нет, это постоянное действие, это постоянная работа, чтобы удержаться в понимании того, что мы определяемся не слепотой нашей. Да, иногда это значит, что мы должны делать тяжелый выбор. Сколько льгот мы берем от государства? И сколько мы должны брать? Очевидно, что для того, чтобы у нас было равенство в обществе, нам необходима порой бывает поддержка для того, чтобы противостоять искусственным барьерам. Но когда этой поддержки становится слишком много? Когда у нас появляются льготы, неприемлемые льготы? И где начинается ответственность слепых в обществе? Ответственность за то, чтобы вернуть этому обществу, включиться в общество. И вот именно это мы для себя определяем. Так, я вас правильно услышал, что иногда на льготы, на предложение льгот вы отвечаете «нет». Вы не берете льготы даже тогда, когда зрячие люди вам их предлагают по вашей слепоте. Конечно, порой отвечаем «нет». А пример, а конкретный пример? Потому что, ну, это поразительно. Во многих местах в Соединенных Штатах, если вы слепой человек, вас с удовольствием пустят без очереди. То есть вам не нужно ждать в очереди. Это может быть в парке развлечений, в парке аттракционов. Это может быть на бейсбольном стадионе. Вы показываете билет и проходите без очереди. Вас просто пропускают и делают это охотно. Но ведь слепота не мешает человеку стоять в очереди. Не, ну подождите, но вам живется же сложнее, чем другим. Вам нужно как-то упростить эту жизнь. Вам как-то надо эту пилюлю подсластить. Ну, некоторые так и считают. Некоторые. Многие так считают, по крайней мере, здесь. Знаете, тут вот ведь какая вещь. А сколько все это стоит? Какова цена всего этого? Какова цена? Вот это ключевой вопрос. Да никакой цены. Бесплатно. Просто получил все бесплатно. Так, ну не совсем. Цена-то все-таки есть. Потому что окружающие люди на все это смотрят и говорят: «Так, вы тут с одной стороны хотите равенства, а с другой стороны вы совершенно спокойно проходите без очереди, когда вам это удобно». Какое уж тут равенство? Так где происходит равенство? Где оно? В общем-то, это равенство есть. Если вы готовы пройти без очереди, то, может быть, к вам относиться по-другому, когда будем вас на работу принимать. Откуда я знаю? Может, я вас вообще не буду нанимать на работу? Потому что, а что, вас всегда нужно будет и на работе пропускать? Или вам нужно будет показывать, где туалет, и сопровождать в туалет? Как делают с вами в парке аттракционов. Эти вопросы появляются у зрячих людей. И если бы мне дали выбор проходить без очереди или получить средства обеспечения доступности на рабочем месте, я выбираю доступность на рабочем месте. Это вопрос ко всему обществу, и на этот вопрос нужно отвечать. Чего мы хотим просить? Что нам действительно абсолютно нужно, абсолютно необходимо? А где мы хотим брать на себя ответственность за наши права? Если кто-то нам предлагает подарок, нужно сначала очень хорошо подумать, брать его или не брать. Особенно если это видно, если это очевидно, надо подумать о цене того, что люди это увидят, и что они вообразят по поводу нас. Подождите, но если так постоянно разбираться и думать, про нас скажут, что мы воинственные, что мы какие-то такие очень жесткие, потому что зрячие люди понимают, что они хотят нам дать, а мы говорим «нет». Они говорят: «Слушайте, ну мы же из лучших намерений, а вы отвергаете. Мы же профессионалы, мы знаем, что для вас лучше, а вы слепые, идете против всего этого». Так как же бороться, и при этом, чтобы вас не воспринимали воинственными? Или ничего страшного, если порой воспринимают? Да ничего страшного, иногда пусть воспринимают. Конечно, нужно внимательно к этому относиться, нужно об этом думать. Но если мы хотим иметь равные права в обществе, иногда их нужно просто брать, эти самые права. Вот смотрите, например, мы проходим в Соединенных Штатах через аэропорт. Меня хватают и ведут под руку сотрудники или за руку сотрудники аэропорта. Ни одного зрячего человека так не потащат без его разрешения. Кстати, я постоянно об этом говорю людям. Не хватайте меня за руку, все в порядке у меня. Я просто так и говорю. И иногда люди на это обижаются. А теперь представьте себе, что я просто подойду к ним и схвачу их за руку. Вот тогда ведь они тоже обидятся. Но меня можно хватать, при том, что я хорошо одет, я в костюме, и хватать меня и тащить за руку, потому что я слепой. А вот, например, афроамериканца в Америке так не потащишь, будет скандал. А мусульманскую женщину так не потащишь. А слепого можно просто подхватить и потащить. Так что да, иногда нам нужно просто встать и сказать: «Все, хватит». А вот где это делать, как это делать, тут, конечно, нужно решать, тут нужна мудрость. Но иногда можно продвинуться вперед, только если будешь очень четко определять и защищать свои границы. К сожалению, наши 10 минут, которые вы нам выделили, уже завершаются. Но я хотел бы в заключении задать вам практический вопрос, потому что этот вопрос возникает и здесь, у незрячих людей. Вы проходите через аэропорт, большой аэропорт, и в аэропорту есть служба сопровождения. Но, да, вы слепой человек, вам не нужна коляска, вам не нужна кресло-коляска. Но люди вас катают на этой коляске. И многие из нас задаются вопросом. Он говорит: мне не нравится, когда меня возят на коляске, но никак иначе я эти услуги не получу. Если я буду сопротивляться, я просто на рейс опоздаю. Как вы на это ответите? Да, я понимаю. В Америке мы, кстати, очень серьезно работали и работаем над тем, чтобы у незрячих людей была подготовка, обучение самостоятельному передвижению. Но, по крайней мере, в Америке мы говорим так. Смотрите, мне не нужна коляска. Я буду идти. Вы можете сами катить эту коляску. Можете даже мой багаж поставить на коляску. Но я с вами пройду, потому что с ногами у меня все в порядке. Не позволяйте обращаться с собой, как с багажом. Если вам нужна помощь, хорошо. Но это не значит, что ради помощи, ради получения помощи, вы будете терять чувство собственного достоинства. И что это за достоинство, определяете вы сами. Так что нужен баланс, и нужно ставить границы того, где начинается независимость или обращение к другим людям за помощью. Вот такое вот интервью. Я понимаю, что у нас были проблемы. Я искал, в чем проблемы. И проблемы не с записью интервью. Скорее всего, проблемы с интернетом. Был определенный лаг. Но, как я понял, это было только в начале. Потом уже вторая часть интервью пошла нормально. Хотя первую часть вы, скорее всего, упустили. Там вроде бы чат у нас достаточно активный. И, в общем, несколько недовольный.
Да, я сейчас его буду Сейчас буду читать, да. Ну, во-первых, да, сразу сказали, что ну, не очень понятно, потому что ну, один и тот же голос озвучивает вас.
Да, это тяжело.
Вас,
вот и... нам бы, конечно, по-другому это сделать, но хотелось дать свеженьким. Да, есть такое дело.
Вот. И тут, да, пишут то, что сразу хочется сказать, что в Америке это возможно доказать, что слепые те же люди, а в России после советского периода это сложно людям доказать. Равняться можно, но менталитет разный. Я, в принципе, полностью согласна с Павлом, который это написал. Вообще, мне кажется, да.
А советский период кончился 30 лет назад, Павел.
Тем не менее, у нас Россия все равно застряла там, а Америка... впереди планеты всей.
Почему
пишу
впереди?
Дальше.
А кто-то скажет, что там они у себя сидят, и пусть сидят, а у нас все по-другому. Неужели так никто не сказал?
Сказали. Сейчас я все прочитаю.
Давай.
Александр пишет. Это такой самообман и несколько самолицемерия. Никому не в обиду. Мы никогда не будем нормально относительно других людей. Да, нам надо по максимуму интегрироваться в общество, но равнять себя с зрячими людьми – это глупо.
Почему,
пишут, что
Александр?
Зажились они там у себя.
Почему, Александр, напишите. Вы услышали главное в интервью, Александр. При всех проблемах с интернетом главное в этом интервью вы услышали. И вы пишете о том, что равнять себя со зрячими людьми – глупо. Для меня совсем не глупо, а нормально. Буду обосновывать сегодня тоже почему. Но тогда и с вашей стороны. А почему глупо? Иногда, например, говорят, ну, незрячий человек не может управлять машиной. Послушайте, а что, нет зрячих людей, совершенно зрячих людей, которые по разным причинам не могут, а кто-то и не хочет управлять машиной? Нам недоступны все профессии. А вы знаете, Александр, хоть одного зрячего человека, которому доступны все профессии? Я хочу быть пилотом, но не могу. Послушайте, а что, нет зрячих людей, которые хотят быть пилотом, а не могут? Напишите, пожалуйста.
Я женщина. И я не могу быть пилотом.
Почему? А что, не берут? Это же
дискриминация. Ну, насколько мне известно, да, не берут. Это же дискриминация.
Это
дискриминация не только по зрячей и незрячей.
По половому признаку. А я мужчина, вот. А я мужчина, я хочу рожать детей. Не берут. Это дискриминация.
Нет, это немножко это про другое.
Как так?
Ну, вы не можете этого сделать физиологически.
Ну, и вот я сейчас буду стучать кулаками. А еще я хотел, особенно когда у нас дети были маленькие, я хотел кормить грудью. А я не могу кормить грудью, а мне приходится бутылочку разводить. Вот, друзья, что скажете? Потому что действительно то, что говорит Рикабона, я просто знаю это на протяжении многих лет и знаком с этой организацией. Она, кстати, не единственная. В Штатах есть две большие организации слепых. Одна из них – это Американский совет слепых, простите. И он более похож на наш ВОЗ. То есть вот помогите нам, дайте нам льготы, но все равно это тоже и про достоинство. А вот Национальная федерация слепых, она все-таки больше именно про это достоинство. И там был замечательный пример, да, вот как, кстати, вы это оцениваете. То есть я готов отказаться от льготы, если по этой причине, если это даст мне возможность, например, получить трудоустройство. И он привел пример, для тех, кто не слышал, скажу, да, вот незрячего пропускают без очереди. Он говорит, а с какой стати? Я слепой, но с ногами-то все у меня нормально. Я могу стоять в очереди. Поэтому он говорит, я готов отказаться от некоторых льгот, если мне это как-то поможет, если из-за этого ну вот, снимутся какие-то взгляды, которые люди имеют по поводу меня в трудоустройстве. Что скажете? Неоднозначно. Ну вот именно поэтому и записали мы для вас это интервью, что неоднозначно. Вот что скажете.
Пишет Тимофей, вы бы попробовали у нас в городе на какие-нибудь курсы записать слепого, даже на платные не берут.
Вот опять это разные подходы, да, допустим, для Штатов это решение было бы очевидное в суд, вот просто в суд.
Да.
Вот попробовать не берете. Так, вот, значит, вопрос решается. Кстати, я хотел почитать немножко из программы. Я тут понял, что всю программу мы, конечно, читать не будем. Некоторые моменты, которые меня поражают, я уже не первый раз за всем этим слежу. Ну, например, по поводу суда. Две сессии, в первый же день конвенции, две сессии проводил магазин, это торговая сеть, американская сеть Target. Такие... они открытые, понимаете? Одну сессию они делали по поводу того, как, значит, вот, как же это у них сформулировано? Доступность приложения торговой сети Target. Как делать приложение доступным? А другая их сессия называлась «Как создать дружественную среду для работников с инвалидностью и как мы это делаем в нашей сети». И можно подумать, что вау, вообще золотые какие-то люди, откуда такие появились? А я скажу, откуда появились. Лет 20-25 назад незрячие стали жаловаться на, ну, практически отсутствовавшую тогда доступность сайта этой сети. Первый ответ этой сети был: ребята, отстаньте, нам не до вас. На что они сказали: ах так, вам не до нас, а нам-то до вас, и пошли в суд. И началась эта серия судебных разбирательств. Это не значит, что у нас так сработает. Это вот как по-другому иногда еще бывает. Да, вот был большой суд, и суд пришел к тому, что действительно сеть должна заниматься доступностью. И вот таким образом вот эта история с доступностью таргета, собственно говоря, началась. Сейчас про суд, наверное, кроме людей, которые где-то на вершине всего этого, вот кроме таких людей, наверное, никто уже про суд и не помнит. А вот в первый же день один из спонсоров конвенции, сеть Target, рассказывает, какие они молодцы, и они действительно очень много делают, но они бы не делали этого, если бы слепые не были зубастыми. Вот как вы к этому относитесь, как вы, собственно, это для себя, ну, принимаете, не принимаете, и можно ли нам с вами чему-то научиться? Потому что мы готовы стоять и говорить: люди, помогите нам. Вот наша рука, да, вот помогите. Или, да, мы готовы сказать: я хочу идти, я хочу получить работу. А еще бывают организации слепых, которые зубастые. И как раз у меня был вопрос: послушайте, нас же воспримут как воинственных, нас воспримут как неблагодарных. На что доктор Рикабон ответил: да пусть воспринимают, иногда надо. Правда, нужно думать, когда быть воинственными, когда нет, за что стоит воевать, за что не стоит. Но это уже вопрос мудрости. Вот поэтому я хотел, чтобы вы услышали и чтобы мы вместе попытались обсудить это интервью.
Сообщения давайте почитаю, здесь очень много.
Конечно.
Павел пишет: о, про за руку, у нас же многие так делают. А если будешь сопротивляться, тебе скажут, что я не вижу. Если бы я не подошел, случилась бы беда. Благодари вообще. Или просто не полтуйся.
Вот это благодари. Вот это благодари. А я не хочу. А я не могу благодарить по принуждению.
Это про совет, который не просили. Помощи, которые не просили. То есть ты, ну, в неловком положении в итоге остается человек.
Да, да, совершенно точно.
Это же такое нарушение границ очень сильное.
Смотрите, он говорил о том, что мы сами должны ставить эти границы. У нас порой, я ловлю себя вот на чем. У меня порой тоже, вот мне с этим сложно. Я понимаю это на уровне, я не знаю, на уровне информации. Да, но порой, знаете, что мешает, друзья? Ну, мне же помогают. Но я должен немножко расставить вот эти свои границы. Открыть, раскрыть, потому что мне помогают. Я должен их сместить. Но я не думаю, что зрячий человек так будет делать. Ну, грубо говоря, Таня, если кто-то к тебе придет, слушай, скажет: я тебе хочу помочь, я тебе сейчас дам 100 тысяч рублей. Вот. Ну, просто в качестве помощи. Это же не значит, что по этой причине твои границы с этим человеком будут другие. Ой, я теперь себя чувствую обязанной этому человеку. И вот поэтому я разрешу ему что-то такого, что, ну, наверное, нет.
Хотя... Вы знаете, очень многие люди скажут, что они будут обязаны, потому что это у нас воспитание такое, что если нам помогли, то мы, значит, тоже обязаны что-то сделать для этого человека. И сейчас уже в наше время современное общество, молодежь, более-менее продвинутая, которая занимается вот этим всем, то мы понимаем, что нет, если нам помогли, если человек сам это захотел, я его не просила, и даже если просила, и он помог, все равно я не обязана, как бы, ни в чем.
Так вот, тогда получается, что помощь создает такой ремень, такую, не знаю, палку или веревку, с помощью которой человеком можно управлять.
Вот манипуляция.
Если... Да, но я же тебе
помог. Ну вот, нужно от этого избавляться. И неважно, зрячий, незрячий, это сейчас, ну, вот эта вот история всех касается.
А вот как избавляться, понимаешь? То есть,
просто в голове понимать, что все, ну, помогли, все окей, хорошо. Ко мне обратятся, я могу помочь и могу не помочь. У человека же есть выбор.
А вот смотри, да, он-то, конечно, есть, но тут возникает для нас, я сейчас задаю этот вопрос и тебе, и другим нашим слушателям, зрителям, а вот для нас возникает еще один вопрос. А если бы мне не помогли, то я бы мог не попасть туда, куда должен был попасть. Я мог бы, не знаю, упасть. Я мог бы попасть под машину. А вот они мне помогли, а если бы нет, то были бы страшные последствия.
Мне если вот интересно, бы до кобы.
Такое возникает или нет? Если бы не пом... Сейчас. Если...
Но это же еще не произошло.
Женщина говорит, мне 30 лет. Если бы этот обалдуй, но он реальный обалдуй, но если бы он, значит, вот на мне не женился, так я бы тогда одна, значит, не замужем и оставалась, поэтому обалдуй, но я буду его терпеть, потому что кому бы я еще нужна? Вот это так из 19 века, или это сегодня тоже есть?
Это есть, но это люди прошлого просто реально тысячелетия, потому что мы никогда не можем сказать, что было бы. То есть этого она же не проверяла. Возможно, она бы там спустя месяц, после того, как отказалась бы от этого обалдуя, встретила бы принца своего на белом коне, который бы
ей нравился. Не встретила бы?
А вдруг можно выйти на улицу, и кирпич на голову упадет? Давайте дома сидеть. Я буду читать сообщение.
Будь.
Александр пишет. Это софистика. Просто я вот, да, сейчас мне нравится момент про софистику.
Давай, давай.
Потому что действительно это софистика. Необходимо признавать свои недостатки. Мы с ними живем, и с ними надо мириться. Советское государство давало работу и учило жить с этими недостатками. Просто
а
необходимо
слепота
понимать...
это недостаток, Александр? Да-да, извини. А слепота это... Александр, это недостаток? Напишите нам, пожалуйста, об этом. Продолжай просто, извини. Вот просто не мой. Необходимо понимать...
Да. Необходимо понимать, что есть то, что нам недоступно, но к этому нужно привыкнуть. Я не говорю, что мы хуже или лучше. Есть куча людей, кому что-то недоступно. Ну, то есть вот. Это нормально, он говорит. Павел пишет. Не согласен. Снятие льгот сразу повысит рабочие обязанности и в целом требования. А ты до конца не знаешь, что тебе по силам, а льготы даются с пониманием, да сколько экономишь на одном проезде.
Вот это, тут, да. Да, вот тут интересная история. Я сделал опросик такой на нашей странице в ВК, как раз вот основанный на фразе из этого интервью. И помните, президент Рикабона говорил о том, что от некоторых льгот есть смысл отказаться, если это делает тебя более конкурентоспособным, допустим, в трудоустройстве. И вот я поставил вопрос так. Готовы ли вы отказаться от некоторых льгот для того, чтобы стать более более конкурентоспособным? Или иметь... Нет, я поставил вопрос о равных правах. Готовы ли вы отказаться от льгот, чтобы иметь равные права? По-моему, часть... Да, примерно по равным получились тут две доли, значит, сказали люди. Хочу и льготы, и равноправие. То есть и льготы, и равные права. Столько же человек сказали, что да, я готов, если это... приведет меня к равным правам, отказаться от некоторых льгот, не от всех, от некоторых. Но интересно, что большинство ответили на этот вопрос. Нет, я не готов, я все же хочу льготы. И были объяснения. И объяснения отчасти я их понимаю. И даже отчасти разделяю. Ну, например, от льгот откажешься, а не факт, что при этом будет равноправие. Ну вот, я отказался от льгот, а вот это же не значит, что автоматически будет равноправие. Я поймал себя вот на чем. Я просто думаю, задумываюсь о своих льготах. Ну, а нужен ли мне бесплатный проезд? Там по материальным соображениям, да, я работаю в зрячем коллективе, я работаю, что называется, на рынке труда. Бесплатный проезд в общественном транспорте мне не нужен. Я могу купить себе эту карту «Тройка», зарядить все, что, вот все, что положено. Я не хочу отказываться от этой льготы, потому что, ну вот как бы она есть, мне трудно вот с этим смириться. А что касается, допустим, пенсии, ну, тут проще на самом деле, потому что государство не дает нам возможности покупать современные, я подчеркиваю, современные, необходимые нам тифлотехнические средства. Соответственно, если я работаю, подчеркну это, то пенсию можно воспринимать именно как те деньги. Вот ты отложишь, будешь откладывать пару лет, и ты купишь что-то такое, что ну, тебе действительно надо. Вот тут я, по крайней мере, могу понять, зачем эта льгота, но... Одно дело понимание, а другое дело еще, мы привыкли к такой системе, да, вот тебе скажут, слушай, вот ты от этого откажись, а завтра что-то другое получишь. Ребята, а кто обещает, что я это получу? Вот тут сложно, тут реально сложная такая история.
Тут на самом деле вот вы говорите про незрячих, а я сразу думаю про дискриминацию женщин, то есть это примерно...
Так ее уже нет, вы в эфире к 8 марта полтора года назад решили, что ее уже нет.
Я сейчас немножко другого мнения, ну как бы сейчас эфир не об этом. Я прочитаю сообщения, потому что их много, и они очень интересные.
Ну затронула, конечно.
Пишет Константин. Олег, какие бы зубастые слепые не были, без поддержки государства в этом вопросе ничего не получилось бы. Чудес не бывает.
Вот это тоже интересно. Опять, смотрите, я лет 20-30 назад говорил, давайте брать опыт других стран, давайте его просто переносить на нашу территорию. Потом помнил, понял, что не получается. Это как вы, например, можете какой-нибудь африканский или там тропический, экзотический фрукт вот взять и срезать, и привезти его сюда недозрелым. И... говорят, что когда Сталин впервые попробовал бананы, он сказал, что за гадость, потому что ему дали незрелый банан. Вот, не работает это так. Все-таки оно вкуснее всего там, где оно растет. Тут нужно понять следующее. Я не знаю, как это решить на уровне нашей страны. А в тех же Штатах общественные организации, такие как Национальная федерация слепых, скорее приходят к государству и... говорят государству, что делать, потому что это выборность, это по-другому устроено. У нас общественные организации приходят к государству за помощью, и это важно везде, поэтому оно, конечно, не перенесется. Но как мы можем обсуждать, это на нашем канале, как мы можем немножко, ну, хоть сколько-то изменить вот эту точку зрения о себе как просто о получателях льгот? Вот это вопрос, которым я как руководитель проекта очень озадачен.
Дальше сообщение. Да. Андрей пишет. Отношусь крайне положительно и грущу, что у нас такого нет.
А вот не может этого у нас быть. Вот просто может. Да. Даже если вы очень захотите, Андрей. Да, Тань.
Дальше пишет Константин. Татьяна. И хорошее было воспитание. Было понятно, зачем помогать. И сейчас зачем помогать. Отвечу. Да, можно?
Да, конечно, можно, нужно.
Сейчас так получается, что чем больше помогаешь, особенно когда не просят, тем больше получаешь назад негатива. Я сейчас приняла позицию, не сейчас, уже довольно давно, лет 6 назад, что если мне вот человек не подошел, сказал вот прямо, что мне нужна помощь, мне нужна поддержка, мне нужен совет, я не давала ни помощи, ни поддержки, ни совета. Если человек ко мне сам придет и скажет, что нужно вот мне вот это, вот это, вот это, я помогу, если смогу.
Подожди, а если вот ты вот просто прямо увидишь, что надо, или ты своему восприятию уже не доверяешь?
Я могу спросить, тебе нужна помощь? И человек, если ему нужна будет помощь, он скажет. Про вот это стеснение, там еще что-то, это проблема человека. Не сказал, значит, нету. И я людей приучаю сейчас вокруг себя, что мне не нужно давать, допустим, советов, поддержки, помощи, чего угодно, если я об этом не прошу. Как только я об этом прошу, если есть возможность, помогите там. Либо помощь, ну, какой-то там, да, помощь, либо поддержка, либо советом. Без моей прямой просьбы этого делать не нужно. Мне кажется, это очень здоровая позиция.
Это, кстати, важная история, но тогда она предполагает... Понимаешь, здесь же все вот завязанные друг на друга вещи. Оно предполагает, в частности, что мы будем готовы просить о помощи. То есть, если
надо
я
учиться.
Не помогаю... Да. Вот. А это вот тоже сложно порой. Это тоже сложно дается.
Сложно, но это, ну, у меня ушло там, ну, много времени уходит. Я до сих пор не до конца это умею делать, но все равно нужно учиться, нужно стремиться. Если мы сейчас начнем учиться этому, через год, через два, через три будут хотя бы какие-то результаты. Если мы этого даже не начнем, мы будем думать, о, Господи, это действительно очень сложно, и даже не начнем пробовать
вот,
и учиться,
кстати,
этому, то ничего и не изменится.
Кстати, в программе конвенции, я просто, сейчас у меня программа это перед глазами, или под руками, среди прочего, большой семинар для родителей незрячих детей и подростков, а также программы для самих незрячих детей и подростков, и просто даже на других встречах я видел, что там девочка шестилетняя такая в Zoom задает вопрос одному из производителей технических средств. То есть вот это вот реально было. Так вот, в программе семинар выработка уверенности в себе, постановка, навыки постановки и защиты личных границ. Вот просто тема, друзья, прямо для нас, прямо для нашего эфира. Да, вот, во-первых, как эти границы поставить в отношениях с другими людьми, и что делать потом по этому поводу, как эти границы защищать. Потому что действительно, вот как раз то, о чем президент Рикабоно говорил, это вот то самое, это постановка границ. При этом вопрос, а реально никого не обидеть? Или если кому-то вот обидим, то это не так страшно?
Я занялась темой личных границ буквально, наверное, года два назад. И это действительно, если начать их соблюдать, и свои, и чужие, Это меняет жизнь качественно, очень сильно, к лучшему.
То есть это не просто про постановку своих границ, это про соблюдение
чужих? Это в первую очередь про соблюдение чужих. Если у меня есть границы, да, и я их прошу не нарушать, то я также должна не нарушать и чужие границы. Если я прошу не лезть в мой телефон без моего спроса, да даже в моем спросе не надо лезть в мой телефон, то и я должна себя также вести по отношению к другим людям. Я тоже не полезу в чужой телефон. Ну, это как бы такое. Я не подойду к человеку и не обниму его, да, если я не спрошу об этом человека. И также я хочу, чтобы относились ко мне.
То есть, опять-таки, вот эта вот взаимность.
Взаимность, да, в первую очередь.
Да, среди прочего, здесь тоже семинар, я опять-таки, это все пока смотрю на вторник, гордость, отношение к себе, здоровая гордость, нездоровая гордость, то, что в России, в русском языке называется гордыней. Опять-таки, слепой человек должен иметь вот это чувство собственного достоинства, важно, чтобы оно было. А оно откуда возникает? И когда мы видим человека, который приходит, допустим, трудоустраивается, трудоустраиваться. Он говорит, да вы знаете, я инвалид, я вот потерял зрение. Понятно, что у него намного меньше шансов трудоустроиться, но это не подготовка к интервью, это не подготовка к собеседованию, это что-то другое. Вот что? И мне хотелось бы, чтобы на нашем канале в следующем сезоне мы тоже эти вопросы затрагивали. Как? Не знаю. Это пока такая...
Олег.
Да.
Вы мне предлагали, может, тут в прямом эфире, да, мы об этом немножко поговорим?
Давай, я не знаю, о чем.
Вы мне предлагали просто вести, начать программу, какой-то цикл, и сейчас вообще я занимаюсь, да, личными границами, любовью к себе, вот этой вот, как вы говорите, гордыней здоровой. Это моя тема, я готова.
Ну, тогда тебе нужно будет приглашать гостей, потому что ты ведущий, ты не эксперт на эти темы. Давай за эфиром об этом поговорим, потому что это действительно, вот я смотрю, даже здесь в программе очень много.
Это интересная тема.
Семинар «Управление финансовыми последствиями COVID-19». Когда вы на наших конференциях ВОЗ или встречах, я не знаю, форумах, что-нибудь читали о последствиях, там, личных финансах и так далее. Вот тоже есть в программе. Не думаю, что это мы будем делать, но здесь что-то здесь есть действительно очень-очень интересно. Дальше.
Кстати, сообщения можно я по чуть-чуть почитаю, потому что их тут очень-очень много.
Ты просто перебивай все. Ты их забываешь.
Ну, я все перебиваю. Пишет Тимофей, льготы нам гарантированы государством, равные возможности, это журавль в небе, за которым без толку гоняться.
О чем мы тогда говорим? Ой, нас не берут на работу. Смотрите, что получается. Мы приходим к государству и говорим, государство, нажмите, пожалуйста, на этих работодателей, чтобы эти работодатели нас слепых взяли на работу. Вот так, что ли, Тимофей?
Павел пишет. Да. Павел пишет. Олег, у меня вообще есть теория про российских слепых. У нас три группы. Гиперактивные и воинственные, те, кому все должны, и середина, которая не является золотой, и те, кто плывет по течению.
А, наверное, так везде. Буквально через полторы недели в тех же Соединенных Штатах будет тоже виртуальная конвенция другой организации. Это Американский совет слепых. Вот она другая. Она как раз больше, вот я уже говорил об этом, больше именно вот такая, похожая на ВОЗ, на наш ВОЗ. Так что это не только у нас. Но просто в наших эфирах вот эта история с активностью и с позицией, с активной позицией, как мне кажется, недостаточно проявляется. Я понимаю, что будут кидать тухлые яйца за это виртуально. Ну что ж, ну покидайте, почему бы и нет, но это должно звучать тоже.
Пишет Тимофей, слепота – это то, что нужно принимать как данность.
Да, правильно.
Пишет Павел, Олег, знаете, что такое равные права для нас? Отказаться от всех льгот и жить как условно здоровые.
Интересно, что даже вот в этом интервью, которое мы сегодня слушали, президент ассоциации не говорил о том, чтобы отказаться от всех льгот. Здесь мудрость нужна. Ну, опять, например, если человек не может найти работу, не может найти работу из-за слепоты, то ему нужна пенсия. То есть какие-то льготы, они действительно нужны, они действительно необходимы. Но вот пример с очередями, он очень хороший пример. Я думаю, для работающего человека с бесплатным проездом это очень хороший пример. Вот, потому что Но опять, даже с очередями он лучше, потому что это отношение к нам, окружающих людей, и работодатель не будет видеть слепого, которого везде вводят и проводят без очереди и так далее. Это очень непростые вопросы, но хочется об этом говорить, хочется в этом разбираться.
Вот как раз-таки на эту тему пишет Тимофей: Олег Валерьевич, а если завтра у вас этой работы не будет?
А если у зрячего человека этой работы не будет?
Кстати, да.
Ну, правда, зрячему человеку проще устроиться. А сослепу ты, допустим, я не знаю, грузчиком не пойдешь, полы мести не пойдешь.
Официантом
не пойдешь. Я знаю, правда, и зрячих людей, которые говорят, да я на эту работу точно не пойду. Но интересно, что если их припрет, то они пойдут. А вот незрячего человека, даже если он припрет, если его припрет, он на это не пойдет. И вот не сможет на это пойти. И вот это, да, действительно такая серьезная, большая проблема. Почему я говорю, что нельзя взять и перенести решение. Я про то, что говорить об этом. Вот говорить об этом, наверное, важно.
Пишет Максим. Я так скажу, в нашем мире никто никому ничего не должен. И мы никому ничего не должны, кроме наших близких и родных, и Господа.
Это интересно, да, Максим. Я думаю, с вами прямо поспорят.
Вот. Я думаю, что просто есть разные точки зрения.
Конечно, конечно. И хорошо, что сегодня в связи вот с этой всей историей, с конвенцией, мы об этом говорим. Дальше я сейчас иду по программе. Здесь, например, тоже в рамках ассоциации слепых родителей незрячих детей. Время семейное, время игр. Я не знаю, не смотрел, как они делали игры в Zoom. А дальше. Вот это у нас бывает. Ежегодный семинар для искателей, для тех, кто ищет работу. Навыки трудоустройства, вот все, что необходимо для трудоустройства, вот это тоже было. Вот это как раз, ну, я не знаю, наверное, мы в нашем эфире тоже, в наших эфирах тоже эти вещи будем говорить, обсуждать, но вот это, по крайней мере, обсуждается. Ежегодный семинар для незрячих вебмастеров и администраторов сайтов. Ну что, ну круто. Я не знаю, сколько их там было, этих вебмастеров. Что тут еще? Ежегодный семинар группы ассоциации владельцев собак-проводников. Ну, то есть они отдельно объединяются, вот, решают какие-то вопросы, которые касаются именно группы собак-проводников. Что-то такое получается, происходит у нас. Анна Наумова, я знаю, этими вещами занималась, тоже делали такие вот семинары. Дальше, юридический прием, тоже здесь в конвенции, в программе конвенции, прием юриста по вопросам, связанным с незрячими слабовидящими людьми. Пытались мы это сделать, но в эфире такие вещи делаются очень трудно. Тут нужна личная беседа все-таки. Тут явно, что явно мы не можем все сделать. Замечательный студенческий семинар. Ассоциация незрячих студентов, которая тоже в рамках Национальной федерации слепых. Вот незрячие студенты объединяются, общаются друг с другом, и, собственно говоря, они решают какие-то свои вопросы. Это очень круто. Ну или семинар, на который я даже зашел, у меня не было возможности быть до конца, это семинар незрячих журналистов о том, как делать карьеру в журналистике. Там интересно, кстати, ведущий семинара сказал, говорит, вы знаете, если вот вы настолько хотите быть журналистом, что вас не останавливает, не то, что вы слепой, не то, что работы может не быть, не то, что на вас косо посмотрят. Вот если вы прямо настолько хотите быть журналистом, то идите вперед и действуйте. Если не настолько, то, наверное, не надо, потому что работа очень тяжелые во всех отношениях. И при этом, да, Тань.
Я скажу. Просто здесь сейчас сообщение прочитаю, и давай. Вот вы сейчас просто хорошую тему, ну, хорошую фразу сказали о том, что если вы настолько хотите, идите и делайте, да, если вы действительно ничего не боитесь, готовы там жечь за собой мосты, лишь бы пойти вот в свою мечту. Это касается просто вот, да, как человек зрячий, я скажу, что это касается каждого. Зрячий, незрячий, да, конечно, ну вот тоже сейчас прочитаю сообщение, про которое я сейчас говорила, что у незрячих там больше, да, каких-то ограничений, да, то есть больше проблем может быть, да, на пути к той самой работе, да, к там, цели своей, мечте, но по факту вот эти вот психологические какие-то внутренние трудности о том, что вот у меня не получится, там у меня не получается, или я там сдался на половине своего пути, оно работает как с зрячими, так и с незрячими. То есть вот так же, важно, да. Также я тоже столько всего хочу, но по факту я сижу дома, и у меня нет того, что я хочу. Несмотря на то, что у меня есть зрение, и, может быть, недостаточно хочу просто.
Мы зачастую думаем, что вот мы ограничены, а другие, вот Таня Круг, она зрячий человек, она абсолютно не ограничена. Она захотела и сейчас полетела. Ну, правда, сразу понятно, что она захотела, села за руль машины и поехала, а я захотел, сел за руль машины, если я даже ее заведу, я ее разобью. То есть, ну, тут определенные ограничения, конечно, тоже есть. Непростые это вопросы.
Есть, да, я просто про, наверное, про работу больше говорю, про цель вот именно в работе. Александр пишет сообщение, читаю, оно довольно длинное. Давай. Слепота – это физический недостаток. Давайте будем реалистами, на работу возьмут зрячего. Я учился на обычных основаниях, и что, и ничего. На работу не смог устроиться. И уехал в деревню работать на земле. Мне мое зрение мешает жить физически. Я не смог получить работу, которую хочу. И много чего не могу. И говорить, вот я нормальный и здоровый, я такой же, как все, это тупо бравада. Я не говорю, что вот надо присмыкаться, преклоняться. Ну вот типа мы такие бедные, несчастные, надо делать то, что мы в силах. Угу. Да, стараться делать... так. Стараться делать нечто выше своей головы, но и понимать свою разницу.
Вот интересная мысль. Я думаю, что... Ну, смотрите, Александр, а что, разве нет зрячих людей, которые окончили вуз, которые потом вернулись в деревню работать на земле? Может быть, кстати, они даже нашли работу. Но они поработали год-два и поняли, что это вообще не их. А может быть, и не нашли работу. То есть это не значит, что, я не знаю, различий нет. Но это значит, что опять-таки проблематика-то получается похожая. Вот... я думаю, что эти темы действительно достойны того, чтобы их обсуждали. В программе, я продолжаю идти по программе.
Можно я все-таки прочитаю сообщения, потому что их много, я дочитаю.
Их много, хорошо. Тогда дочитывай, скажешь, когда все, хорошо?
Хорошо. Также дальше пишет Александр. Про благодарность. То, что нас учили отвечать добром на благодарность, это хорошо. Вот то, что вы назвали продвинутым, ну вот тебе помогли, а ты остался равнодушным. Это деградация.
А если ты не нуждался в помощи? А если тебе эту помощь навязали, Александр, а?
Да. Пишет дальше Павел. Таня, люди советского воспитания понятия личные границы вообще не знают. Они думают, что психологу ходят только психи. Я тоже за них, но, увы, нас таких мало. Просто да, я даже несмотря на то, что советского воспитания, даже мои ровесники, некоторые мои ровесники, девочки, продвинутые там вроде бы в жизни, считают, что психологи нужны только психам. Это да.
Я помню, люди советского воспитания, наверное, сейчас это уже ушло. Я помню, когда люди, например, совершенно спокойно могли взять одежду другого человека. Ну, то есть, ну вот мне надо было, а тебя не было, я взяла вот эту курточку там, или эту кофточку. А что, мы же все равно в одной квартире живем, а? Вот я понимаю, что это пример.
Давайте зубы чистить одной и той же зубной щеткой, мы же вместе живем.
А, кстати, я жил в одной комнате в гостинице, в одном номере, с человеком из... Я не буду называть эту страну. Она очень бедная. Эта страна реально очень бедная. И вот мы как раз с этим и столкнулись. Это не про хорошо или плохо. Это разная культура. Потому что я вдруг смотрю, моя щетка мокрая. Я говорю, скажи, пожалуйста, а что? А его щетка сухая. Я говорю, а что? Он говорит, ну а что? Ну первое, как я попала в руку, я то и взял. Я говорю, так это моя. Он говорит, а что, тебе жалко, что ли? И человек совершенно конкретно не понял. Я, правда, потом столкнулся, знаешь, с чем? Это была гостиница в Америке. Пока меня не было, он с моего телефона, это был мобильный телефон, в роуминге, позвонил к себе домой из Америки с русского мобильного телефона по роумингу, позвонил к себе домой в эту его страну, после чего мне еще пришел счет на $150. Вот, а он уже уехал. То есть вот это вот вопросы личной границы, они действительно сложные. И да, вначале в ситуации со щеткой он такой, он реально не понимал, а что ты
пишешь? Это культура другая, да.
Конечно, конечно.
Это немножко разные вещи. Я, наверное, больше говорю про личные границы людей, ну, твоей же культуры.
А они с годами меняются. То есть то, о чем мы сегодня слышали в чате, 30-40 лет назад эти границы были, в общем-то, более зыбкими, чем они сейчас.
Ну, по крайней мере, сейчас, да, сейчас 40 лет прошло. Да. Пишет Константин. Татьяна, тогда мы должны разработать свод правил общих личных границ. Константин, не может быть общего свода правил личных границ, потому что личные границы – это личные границы, они у каждого свои. Кому-то приемлемо слышать советы или там помощь, да, которую они просили, а кому-то неприемлемо. Это нужно конкретно с каждым человеком обсуждать.
Но тогда вопрос в том, как человеку понять, что для него комфортно, что для него будет нормально
практика.
В этом плане.
Практика, просто практика. Я долгое время думала, что мне нормально с этими непрошенными советами. А потом я поняла, что мне приходится просто оправдываться, почему я не следую этим советам. И, соответственно, мне это мешало в жизни, мне это раздражало, и я начала об этом говорить каждому человеку, с которым я общаюсь. И люди потихонечку, полегонечку привыкают.
Таня, то есть тебе приходит человек, который тебе дает совет, которого ты не просила, а потом тебе нужно еще оправдываться по поводу того, что ты не следуешь этому совету?
Вот, вот именно, да, человек мне говорит, вот иди вот это сделай, и вот тебе будет хорошо. Но у меня есть свое видение ситуации.
Знаешь, что мне это напомнило? Это когда тебе какой-то совершенно незнакомый или малознакомый человек говорит, ну вот тут же есть вот такой-то доктор, такой-то врач, они там, значит, всем зрение восстанавливают, а вы туда не пробовали обращаться?
Да. Вот. Да.
И ты хочешь сказать, а вы помолчать не пробовали? Но ты понимаешь, что человек говорит-то с искренностью. То есть, вот.
Я в этой ситуации не стала бы какие-то нападки, да, там, помолчать, не помолчать, а сказала бы просто четко, что я не просила вашего совета.
Он скажет, что ты очень злая, неблагодарная.
Это его видение. Я с такими людьми не общаюсь.
В программе семинар «Банковские услуги обеспечения финансовой стабильности». Ну, то есть, соответственно, семинар, потом обсуждение, куда вкладывать, как распоряжаться деньгами. Тоже я не знаю, будем мы это делать у себя или нет, но интересно, оно реально интересно. Там сообщение же есть еще, да?
Чтобы как-то... Есть, да. Пишет Максим. Не знаю, наверное, один из тех людей, кто, если меня попросят о помощи, я побегу, но чтобы я кого-то просил, это надо, чтобы мне камень на голову, наверное, упал.
Слушайте, а вот это, кстати, опять за годы жизни я понял, причем со временем, что бывает время, вот бывают ситуации, когда нужно просить о помощи. Вот я не в плане того, что ты сам не справишься. Такое тоже бывает. Но бывают ситуации, когда другому человеку даже приятно, если ты его попросишь о помощи. Если ты уж совсем попал вот в действительно, что называется, в поток, то может быть и так. Ты просишь человека о помощи, он говорит, слушай, а я прямо ожидал. Я ожидал, что ты мне об этом скажешь. Так что такая ситуация тоже бывает. Это вполне реальная вещь.
Мне кажется, что вообще многим людям нравится, когда у них просят о помощи, потому что человек сразу чувствует свою значимость, что он вот такой вот молодец, он может помочь. Это на самом деле очень интересная практика просить помощи. И отношения с человеком могут улучшиться даже.
На семинаре для незрячих детей и родителей. Это, наверное, тема и для детей, и для родителей. А как раз к тому, о чем ты сейчас говорила. Как воспринимать ту разнообразную обратную связь, которую незрячие дети и подростки получают от окружающего мира? Ну, грубо говоря, тебя назвали слепой редиской. Что по этому поводу делать? Или там тебе пытаются помочь, или тебя недооценивают, или про тебя говорят, что ты, наоборот, такой вот уникальный, роскошный, там, у тебя чуть ли не паранормальные способности. А как, собственно говоря, это оценивать, тоже, я думаю, вполне вероятная, вполне интересная такая тема для нас с вами здесь, на Тифлоинфо.
Важный вопрос, пишет Константин. Олег, мы можем много говорить абстрактно, а если я имею практическую проблему, трудоустройство, например, то к кому я могу обратиться, чтобы обсудили мою проблему?
Вот. Константин, вы просто прямо забили гвоздик по шляпку, понимаете? Прямо вот он вошел вот так конкретно в эту деревяшку, потому что это был точный, абсолютно точный удар. Значит, то, что делается, допустим, в тех же Штатах и в Канаде, опять, это не значит, что оно идеально. Но что делать? Есть организация незрячих или слепых людей, организация, которая имеет силу, и вы приходите в местную организацию или даже на национальный уровень и говорите, ребят, Вот у меня такая-то проблема. У кого-то еще была такая проблема? Как-то вы еще решали эту проблему? Как раз штука в том, что у нас пока такой структуры нет. Но вы... Почему я еще сказал, что это прямо вопрос в точку? Мы пытались к этому уже подойти в прошлом году. Плохо попытались. Надо сделать это как-то по-другому, сделать интереснее. А рассказывать не только о людях, у которых все хорошо, там он себя нашел и так далее. А я хочу сделать, допустим, выпуск, может быть, есть такая тема или еще что-то другое, где-нибудь в сентябре, и собрать группу людей, которые реально пытались найти работу, ходили на эти собеседования, писали резюме, и у них не получилось. И дальше, соответственно, этот выпуск распиарить, этот выпуск показать. Ребята, вот реально незрячие люди, которые рассказывают свои истории. Мы не можем взять и перевернуть жизнь всех людей. Но истории мы рассказывать можем. Истории того, что получилось. Истории того, как это было. Что из этого будет дальше, я не знаю. Но если никто не расскажет историю, так ничего не будет точно. А так что-то может произойти.
Владислав пишет, между прочим, равные права нам гарантирует Конституция. Женщинам, мужчинам, слепым и зрячим. Равенство возможностей не будет никогда.
А подождите, она много чего гарантирует? Например, Конституция, насколько я понимаю, гарантирует и свободу слова, и свободу собраний.
Она свободу чего... здоровья, там, невмешательство.
Да, невмешательство. Она, наверное, гарантирует, что мой сосед-курильщик не будет с балкона курить и дымить мне в дом. Косвенно она это тоже гарантирует, но сосед об этом не в курсе. Так что да. Ну и с правами, и с возможностями, и с обязанностями, насколько я понимаю, примерно та же самая ситуация. Мы об этом мало говорим. Мы как-то уходим в то, что нам удобно. Вот как раз для меня участие в этой конвенции стало, и она еще не завершилась, да, но участие в этой конвенции стало возможностью посмотреть на темы, мимо которых мы как-то до сих пор проскакиваем. Такая, может быть, немножко странная вещь, но, скажем так, этнические группы, они проводили, например, семинар незрячих слабовидящих афроамериканцев, семинар незрячих слабовидящих коренных американцев, индейцев, испаноязычных американцев, вот эти национальные группы. И тут тоже интересная вещь, потому что выясняется, что в некоторых национальных группах до сих пор есть определенная стигма, до сих пор есть определенные восприятия, ограниченности, которые касаются именно этих людей. Как, по-моему, из Мексики когда-то на Радио ВОС у нас был гость из Мексики. Или короче, из какой-то из таких стран, я не помню сейчас точно. Он говорит, а у нас государственной помощи для слепых практически нет. Мы его спрашиваем, почему? А нет, откуда-то с Востока он был, откуда-то с Востока. Почему? Он говорит, потому что у нас семья помогает. Потому что у нас считается, что если в семье есть слепой, и семья ему не помогает, то это семья сволочи. Почему государство должно помогать? Пусть семьи помогают. Вот у них вот это так. А потом эти люди из разных областей, из разных народов, из разных культур, они собираются вместе, и они взаимодействуют. Вот тоже тематика, которую мы очень и очень мало обсуждаем. Как-то она у нас оказывается за нашим полем обсуждения, полем зрения.
Интересно. Пишет по поводу еще личных границ Павел, пишет, что доморощенные советчики бесят. Они свою самооценку хотят поднять.
А не надо беситься, Павел. Ну а что? Понимаете, вы можете беситься. Во-первых, тот, кого вы назвали доморощенным советчиком, во-первых, он этого даже не услышит. Вы представляете, как обидно? Вы беситесь, а он не в курсе. Вот ты меня выбешиваешь, а он даже дистанционно этого не понимает. И беситесь и обижаетесь вы один. Ну что ж, за несправедливость, да? Я так немножко, может быть, издеваюсь, но вот как-то так.
Пишет Павел. Олег, что вы скажете на то, что в Америке сразу видно, что вопрос решают, семинары проводят и так далее. А в России, если есть, то мало. Решили вопрос на таком семинаре на российском. Что бы было?
Не-не-не. Дело в том, что они тоже там далеко не все вопросы и далеко не всегда решают. Дело в том, что безработица среди слепых очень высокая. Отрицать это нельзя. Дело в том, что проблем действительно много. Проблем в приобретении тех самых средств реабилитации тоже немало. Не нужно, не знаю, считать другие страны таким раем на земле. Но я про инструменты решения проблем. И дело в том, что зачастую незрячие люди совершенно не обязаны решать проблемы с помощью государства. Зачастую ты просто спрашиваешь кого-то другого, а как ты это делаешь? А как ты решаешь этот вопрос? И тебе другой незрячий человек расскажет, как этот вопрос решается. То есть это не просто то, что мы общаемся с государством или с корпорациями и так далее. Это еще и про то, что мы общаемся между собой. И большая часть, кстати, конвенции была про технические средства реабилитации. У нас в понедельник будет Тифлострим. Я, наверное, я понял, кстати, что в Тифлостриме мы эту ошибку уже не сделаем. Наверное, я понял, почему у нас была проблема сегодня с просмотром интервью. В понедельник у нас будет несколько интервьюшек. Это будет интересно и музыкантам, это будет интересно и пользователям JAWS, потому что будет интервью с Freedom Scientific. Это будет интересно и брейлистам. Я пока точно не знаю, какие из многих бесед мы там поставим, какие-то поставим. Ну и кроме того, скорее всего, мы в понедельник не успеем весь этот объем сделать, поэтому у нас еще будет тифлострим во вторник, тоже тифлострим с материалами этой конвенции. Поэтому смотрите, пожалуйста. Там, например, роскошнейшее интервью с представителями Google по поводу доступности. Они сделали презентацию, по-моему, презентация была плохая. А вот интервью очень хорошее, которое мы с ними лично записали. Ну, вот это обязательно покажем. Ну и разработки того же самого там, новых брайлевских дисплеев, многострочных брайлевских дисплеев, дисплеев, которые совмещают текст и графику. Все это в нашем эфире обязательно будет, хотя бы для того, чтобы мы как-то свой взгляд могли расширять. Вот я сейчас иду по программе, и здесь, например, презентация от Google или презентация от Amazon Accessibility, доступности, или много всего другого. Так что на следующей неделе, понедельник и вторник, смотрите, пожалуйста, и слушайте.
Еще вопрос от Константина. Зачем одному незрячему других инструктировать и себе конкурентов плодить?
Классный вопрос. Слушайте, то есть типа вот чего? То есть я чего-то достиг, я буду держать это при себе, потому что если кто-то другой этого тоже достигнет, то это будет конкурент. Кстати, я знаю даже зрячих, которые так, например, переводчик, опытный переводчик, ему предлагают, слушай, займись ты преподаванием. Знаете, что он ответил? Он ответил ровно то же, что и вы. Че, конкурентов себе готовить, что ли? Давайте хотя бы начнем с того, что все мы либо помрем, либо заболеем. Вот элементарная такая вещь. Продолжим тем, что работы хватает. Вот реально работы хватает. Кстати, меня тут недавно спросили, две обратных связи. С одной стороны, один человек похвалил, другой спросил. Один похвалил в комментариях, другой спросил в личном письме. Он говорит, тот, который похвалил, говорит, Олег, спасибо за то, что вы даете возможность молодым, это был Тифлострим, который вели Артем, Кристина и Настя, по-моему, да, если я не путаю, молодым вести Тифлостримы, вести эфиры, а они, вот им есть что сказать, пусть они говорят. И это моя позиция, да, это не про конкуренцию. Слушайте, лет через, 5, 10, 15, 20 меня здесь не будет. Либо потому что помру, либо потому что маразм начнется. Но дело-то должно продолжаться. А другой человек спрашивает, говорит, слушайте, зачем вы тут учите? Вот как раз то же самое практически, что вы, Константин, по-моему, да? Что сказали вы. Зачем вы тут учите? Они же потом начнут делать канал, и он будет лучше, чем ваш. Я говорю, пусть делают. А я пойду кофе пить. Понимаете, я пойду кофе пить. Таня Круг в Москву приедет, она придет в гости, будем кофе пить. Вот пусть делают. Как-то так. Может быть, непопулярно. Но сегодня про канал, про канал как руководителя проекта в связи с тем, как можем развиваться. Я такой думал, самая середина июля, все равно никто не будет смотреть, можно сделать такой немножко неформальный язык, неформальный эфир.
Артем пишет, что с Надей, не с Кристиной.
С Надей, да. Ведь отличный был эфир. А смотрите, а что я мог сделать? А я мог сказать, так, дорогие, все расступились. Я это делаю 20 лет, 30 лет. Я знаю, как это делать. Послушай, дорогой, если ты это делаешь 20 или 30 лет, есть некая вероятность, что ты, например, замшел. Ты готов в этом себе признаться? Да, я массажист, мне 50 лет, я уже столько... Слушай, тебе 50 лет, а этому 25 лет. У него сил побольше, и возможностей побольше, и дыхание получше. отойди. Вот просто отойди, дай другим людям возможность работать. Иначе мы получим примерно то же самое, что в нашем Всероссийском обществе слепых. Сравните, пожалуйста, президента, вот этого, с которым мы видели интервью, и некоторых других президентов. Вот сравните, я думаю, все будет понятно. И ответ на этот вопрос по поводу конкурентов, я тоже думаю, будет вполне понятен. Извините, если сурово.
Мне очень нравится, как вы сказали. Тут просто разворачивается тема дальше про личные границы. Я, наверное, просто тут
будем
скажу,
делать эфиры.
Закрою просто немножко эту тему, потому что здесь некоторые считают, что, ну, как я, ну, немножко есть недопонимание, мне кажется, что легко. Есть ощущение, что многим кажется, что вот эти советы про, ну, просто то, что типа плохо давать советы. Немножко не про это, а про то, что когда человек дает совет непрошенный, он считает, что он умный, а тот, кому он дает совет, он типа глупый, он сам не понимает. Mm-hmm. Смысл в этом, то есть я окей, ты не окей. То есть я нормальный, ты тупой. Вот. Смысл в этих непрошенных советах такой. И именно поэтому я к ним отношусь плохо, а не потому, что там советчики, не советчики и все такое.
То есть ты не унижаешь другого человека?
Да, да. По факту, когда человек не просит о помощи, не просит совета, это непрошенный вот этот совет, да, называется унижение.
Кстати, интересная вещь, она тоже достаточно часто озвучивается. Я не помню, говорили мы на нашем канале об этом или нет. Дело в том, что получатель льгот, вот любой получатель льгот, всегда, так или иначе, осознает он это или нет, неважно, но он оказывается в некотором зависимом положении. Он зависит от тех, кто дает эти льготы. Незрячий человек, получающий льготы от государства, оказывается зависим от государства. Я как-то одного из председателей региональной организации ВОС, не помню какой, спросил, а вы когда-нибудь против власти, если власть будет как-то вас ущемлять, вы будете идти? Он говорит, никогда в жизни, потому что даже если она в чем-то нас ущемит, она дает нам льготы, она утверждает наш региональный список технических средств и так далее. Я не буду. То есть это не только на межчеловеческом уровне, это и на уровне государства, на уровне корпорации и так далее. Вот. Кстати, еще одна история, но это такая более современная история. Во время конвенции, это бывает сейчас, и это делали они даже на уровне вот в этой Zoom-конвенции, было время, причем оно было каждый день, когда можно прийти и рассказать, если вас... Ну, опять это по-разному можно оценивать, по-разному вот к этому подходить. А если вас как-то обидели или оскорбили где-то в организации, ну, грубо говоря, вот я пришел, и там было вот то-то и то-то. Да, во-первых, рассказать для того, чтобы как-то эти вопросы можно было решать, а во-вторых, чтобы по возможности, ну, допустим, если с вами на вас накричали, может быть, есть смысл поговорить с другими людьми, на которых тоже накричали. Неоднозначная вообще история. Я себе не представляю, да, вот такую, допустим, не знаю, какая-нибудь организация, государственная, какая угодно, делает анонимную линию. Придите и расскажите, где там, не знаю, на вас накричали, вас там abused и так далее. Не знаю, но вот интересный подход.
Пишет Константин. Олег, вы всегда зависите. Даже если не... А даже если льгот не получаете, все равно зависите от государства, от работодателя, от жены и так далее.
А любой из нас зависит. А вот любой из нас зависит, но важно понимать степень этой зависимости. И я не знаю, где здесь эту черту провести. Хорошо бы, чтобы зависимость была добровольной. Ну, например, в браке, да, мы зависим друг от друга, но это добровольная зависимость. С государством сложнее. Вот, а когда зависимость создается специально для того, чтобы тобой потом можно было управлять, вот тут начинаются проблемы. И мы об этом, насколько я понимаю, в общем, очень и очень мало говорим. Слушайте, по-моему, у нас уже по времени, я понимаю, что время много. Да, по-моему, нам нужно завершать. Значит, есть что-то еще в чатике? Потому что мы даже до четверга не дошли. Вот по программе я хотел пройти. Мы вторник и часть среды, потому что там много еще было интересного. Незрячие диабетики. Это отдельная встреча. У нас на канале не было ничего по этому поводу. Мне интересно, есть ли среди вас, наших слушателей и зрителей, люди, у которых диабет? Да, вот возникают ли какие-то особые ситуации? Незрячие, работающие на земле. сфера сельского хозяйства, или живущие в сельской местности. Эти люди тоже встречались отдельно. А незрячие соискатели работы, ну, об этом, собственно, мы уже говорили. А группа подготовки законодательных инициатив для того, чтобы как сообщество мы могли подготовить эти инициативы и выходить на власти, на депутатов, на членов парламента или, в данном случае, членов Конгресса. А незрячие педагоги, работающие в обычной среде, в массовых школах. Тут тоже такая была встреча. В принципе, большая встреча для незрячих педагогов. Опять, я не знаю, насколько это у нас пойдет на канале, но что-то в этом плане нужно развивать. Незрячие, работающие в сфере физической культуры и спорта, тоже здесь, прямо в программе встречи. Вот, понимаете, вот эти вот группы по интересам или группы по трудоустройству. Опять-таки, смысл в том, чтобы мы с вами находили других наших единомышленников, людей, которые находятся в той же ситуации, что и мы. Вот я думаю, что на следующий сезон мы очень и очень серьезно к этому отнесемся, как раз в плане развития канала.
А Павел пишет, что знает незрячих диабетиков.
Вот. А есть смысл что-то сделать? Хотя бы одну-две программы. Но опять, я боюсь, что мы можем наплодить этих программ, потом мы их не будем вести. Да, но с другой стороны, я смотрю и вижу, сколько всего, что можно бы представить, сколько всего у нас оказывается непредставленным. Вот, и это не про то, какие мы льготы получаем, какие технические разработки и так далее. Это скорее наше взаимодействие между собой. А комитет по, у них есть такое, по продвижению Брайля. Или комиссия по оценке технических средств. Да, вот как организация, они закупают или получают технические средства, и независимо как организация дают оценку, но не для государственных органов, а для своих же членов или для других компаний, для которых эта оценка бывает важна. Мы это, конечно, как канал делать не можем, но вот такая вот интересная практика тоже есть. Ну, массажистов, да, встреча массажистов тут тоже вижу. А нет, это не массажисты. Это что-то другое, пока не понял, что. В общем, короче, друзья, есть смысл смотреть вокруг, а не просто смотреть, ну, под ноги, хотя под ноги тоже надо, не просто замыкаться в своих каких-то ситуациях. Доступные рецепты, доступная аптека. Ну, это у нас проще сейчас стало в связи с электронными. Е-аптека, допустим, или другие, да, в связи с тем, что можно заказать лекарства. Ну, это как раз для нас. Или вещи, которые меня просто поразили, для нас не актуально совершенно. Это голосование, причем с участием, собственно, компаний, которые этим занимаются. Возможность для незрячих голосования по СМС. Ну, вот... Я не могу себе представить голосование по СМС, как это с точки зрения защищенности. Да, вообще, в принципе, СМС с точки зрения защищенности, но это никак. Но вот такая, на полном серьезе, такая вещь у них была. Во, Национальная ассоциация незрячих профессионалов в сфере реабилитации. Они тоже проводили на этой неделе свою конференцию, общались между собой. Интересно, что на некоторых из этих встреч по 100-200 человек, а пленарные заседания, пленарные встречи – это по несколько тысяч человек. То есть ты заходишь в конференцию, и ты там видишь, что там 5000 человек. Так что это не вот так, это не немножко. Это очень и очень масштабно и очень интересно. Отделение писателей, тех, кто пишут, и тех, кто на этом зарабатывают деньги. Тут можно вспомнить про конкуренцию. Слушайте, я не буду рассказывать свой опыт, потому что появятся писатели, которые лучше, чем я. Но, знаете, не на этой конвенции, а на одной из прошлых, один из участников на эту тему сказал, слушайте, они, может, напишут лучше, чем я, но они не напишут так, как я. То есть вот так, как я, они не сделают. И, соответственно, у них будут свои читатели, у меня свои читатели. Встреча для слепоглухих. Тоже очень-очень такая большая, интересная тема. Ребята, это четверг. Пятницу, субботу мы пока не тронули. И еще даже, наверное, тронуть не успеем. Вот то, что я говорил, там по несколько мероприятий, которые проходят одновременно. Вот я не знаю, когда мы сможем что-то такое здесь у нас сделать. Ну, просто не знаю. А очень хотелось бы.
Ну вот да, Павел Ленов пишет, что вы рассказываете какую-то сказку, ни от кого не слышишь, что у нас есть такие комитеты. Вернусь к началу. Мне интересен зарубежный опыт, чтобы мы его переняли или хотя бы начали.
А вот да, перенимать... Понимаете, опять 90-е годы. Это была такая эпоха, слишком сильно сказано. Такое время, ребята, вы нас научите, вы нам помогите. А потом начинаешь пересаживать, а оно на свою почву и не пересаживается вовсе. Вот, ну не получается, ну не работает оно так. А вот как работает? Сейчас 2021 год, и, наверное, есть смысл об этом очень серьезно задуматься. Завершаем.
Да, напоследок прочитаю два сообщения, пишет Павел Ефимов. Привет, спасибо за ваши передачи. И Тимофей пишет. Олег, Таня, спасибо огромное за интереснейший эфир. Вы просто молодцы, и всем в чате спасибо.
Вот интересно, кстати, тут такая штука. Спасибо, Тимофей, ведь мы с вами не во всем соглашаемся. Ну, просто по жизни не во всем соглашаемся. Даже изначально, да, вы написали, типа, а зачем нам это, а в конце эфира пишете спасибо за интересный эфир. И это нормально. Нормально не соглашаться. Одна из важных историй – это взаимное уважение. Независимо от того, согласны мы друг с другом или нет. Вот это, как мне кажется, очень и очень важно помнить и очень важно ценить. На следующей неделе мы продолжаем работать по летнему расписанию. Оно у нас урезанное. Да, летом у нас программ выходит меньше. В понедельник тифлострим с материалами конвенции. Будем говорить немножко о том, что происходит. Будем слушать интервью, будем слушать записи. Во вторник мы также этим продолжаем заниматься. Интересная история у нас в среду. Насколько я помню, в среду в 19.00 выходят наши участники эфира, ведущие эфира «Поговорим». Иван Колобов у них будет в гостях. Незрячий человек, который увлекается авиатехникой. Он увлекается самолетами. А, к сожалению, он не смог попасть, не сможет попасть в этом году на выставку Air Max, но раньше неоднократно на этих выставках бывал. И пойдет, например, речь о том, можно ли по звуку различить, отличить разные самолеты. А как вообще незрячий человек к этому пришел. Также будет и зарубежный опыт его. То есть, ну, там есть что послушать. Ну, вот, по крайней мере, эти три дня я пока могу сказать. Что дальше будет, посмотрим. И я думаю, что уже где-то в августе мы будем постепенно возвращаться к нашим обычным программам, нашим обычным расписанию. Вот. А конвенция продолжается. Сегодня, я думаю, тоже будем... Я, по крайней мере, собираюсь там быть. Кстати, есть одна российская компания, которая там присутствует в качестве участника выставки. Питерцы, компания 4Blind. Тоже сделаем с ними тифлострим. Об этом договорились. Я думаю, уже в августе с ними увидимся. Вот как-то так.
Да. Пишет просто Павел еще. Не совсем понимаю, к чему. Прочитаю. Как ты, никто не напишет, и лучше тебя никто не скажет, чтобы услышали тысячи, и ваше творчество покажет с уважением к вам. Это, как я понимаю, про
писателей? Это про писателей, да, конкуренция среди писателей. Ну и что он сделает? Да, вот, я тоже сделаю. Я сделаю для своих читателей, он для своих читателей. Читателей, слава богу, пока достаточно. Мне, кстати, опять нравится, вот как наши ребята, наша молодая команда, как они с этим справляются. Вот они ведут блоги, но они при этом рассказывают, как ведут блоги. Но они понимают одну вещь. Есть немало моментов, которые они не расскажут при всем желании. Вот они бы даже хотели, да, но вот как вот это написать, как это сформулировать, как выбирать темы, они не расскажут. Поэтому свою аудиторию они не потеряют. Даже если, и мы надеемся, что это будет, при этом количество блогеров будет расширяться. Вот это правильно. А не сидеть, понимаете, во мое, вот я разобрался или разобралась, и больше никому не покажу. Ну, потому что у тебя со временем будет маразм. И что, другие должны будут слушать твой маразм? А они могли слушать кого-то еще, если бы ты вовремя этому человеку показал. Ну, как-то так. Все.
Это еще про самоценность, мне кажется. То есть я вот такой вот, и такого второго не будет. Ничего страшного, если я всем расскажу, как это делается.
А это нормально, да, потому что... Ну, грубо говоря, смотри, тебе скажут... сейчас, это ладно, не тебе. Кому-нибудь скажут там, ты, не знаю, некрасивая, страшная, толстая и глупая. И вопрос, вот, в общем, скажет совершенно незнакомый человек какой-то. И вопрос...
А нет, обидно только, если это так на самом деле есть, да, если я так сама считаю. А не обидно, если это ко мне никакого отношения не имеет.
И вообще, оно к тебе приклеится или нет? То есть вот этот клей в тебе есть, который заставит эту... И ты будешь такой, думаешь такой, ну как же так, что теперь делать? Есть люди, которым это все не клеится. Ну а, грубо говоря, если тебя в автобусе кто-то на ногу наступил, а потом еще тебя обругал, ну ты, наверное, точно не будешь думать, что а вдруг он прав? Вот. Да. Это сложно. И это история, которую, конечно, хотелось бы развивать. Опять, я понимаю, что иногда... Это у всех у нас проблема. Иногда мы разрабатываем темы, которые нам близки и которые менее противоречивы. И наша сегодняшняя программа называлась, то, что у нас в заголовке написано, «Смотрим вокруг, раздвигаем границы тематики» или что-то типа того.
Расширяем тематику.
Расширяем тематику. Да, для того, чтобы не было застоя, есть смысл и смотреть вокруг, и тематику расширять. И Таню Круг иногда все-таки в эфире слышать, это тоже хорошо. А насчет... Да, давай сделаем где-нибудь уже в августе, когда больше слушателей будет. Подумаем, как это оформить. Я имею в виду вот программы, о которых ты говоришь. Почему бы нет?
Да, хорошо.
С вами были Татьяна Круг. Круг.
Олег Шишков.
На конце Круг. Всем пока.
Пока.
Про канал. Продолжение следует.